Повтор на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В МИДе пообещали сократить зависимость от доллара как расчетной валюты. Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» перечислил ряд мер, которые Россия намерена принять в ответ на новые санкции США. Цитирую. «Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», заявил Рябков, добавив, что это насущная необходимость. Тем не менее, замминистра выразил надежду, что до конфронтации не дойдет, и Вашингтон, и Москва будут работать в сторону нормализации отношений, либо постараются найти способ, как все-таки минимизировать ущерб от произошедшего. Сейчас с нами на связи президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Габитович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос номер один. Когда наши власти заявляют о намерении отвечать на ответ американцев, на наш ответ и так далее, вообще вот у этих ответов есть конец, по вашему мнению?
Ну, не мы начали отвечать. Точнее, мы начали отвечать, но не мы инициировали санкционный режим, прежде всего. Очень много будет зависеть от того, насколько удастся американским партнерам с этой дороги съехать. Вот. Но с большой долей вероятности определенное давление как на экономику Российской Федерации, так и на политическое поле продолжится до выборов в Конгресс. Это осень 2018 года. До этого периода, скорее всего, у нас будет такой как бы элемент, сформулируемый так, взаимонедопонимания с непосредственно Конгрессом США точно. Вот. До этого времени такое противостояние будет происходить. С другой стороны, скорее всего, оно не будет носить крупномасштабного такого экономической войны крупномасштабной. Вот. Речь будет идти о дипломатических маневрах, то есть до 1 числа, до 1 сентября, скорее всего, американская сторона ответит на высылку дипломатов. Скорее всего, этот ответ будет дипломатическим, прежде всего, а не экономическим. Вот. И до конца года мы узнаем, как конкретно будут реализовываться санкции. Но вот пока что будет определенное затишье, как минимум потому, что Конгресс ушел на каникулы до осенней сессии.
Все-таки можно говорить о некоторой эскалации, потому что в ответ на американский ответ наши тоже должны будут как-то ответить. Или это такой мягкий обмен уколами, ударами?
Ну, скажем так, американцы все равно должны были как-то на это ответить. Другое дело, что за счет того, что у нас фактически сравнялась численность сотрудников дипмиссии, что в США, что в Российской Федерации, то ответы, как бы, например, по сокращению численности диппредставителей, например, в российском посольстве, ну, в российской дипмиссии, будет приводить к аналогичному сокращению в США. Поэтому как бы здесь далеко как бы не уедешь. То есть здесь будет все равно как бы паритет сохраняться все время. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, какие-то пару решений будет принято, но никто не будет как бы сокращать, просто потому что уже понятна реакция. Вот что касается экономической части, вот здесь могут быть как бы нюансы. Потому что здесь реально есть возможность для более жесткого сценария, более мягкого сценария. И это уже будет решаться на уровне администрации президента и Минфина США в большей степени. Вот. Но что касается такого обмена любезностями, это не самый жесткий сценарий, какой мог быть бы. Если бы мы сейчас входили в жесткую конфронтацию, то, скорее всего, у нас было бы противостояние такого экономическое, так называемое удушающие санкции. Вот. Они были бы в полном объеме реализованы, было бы ограничение инвестиций в российский долг, пока что всего этого нету. Было бы ограничение в строительство российских газопроводов, пока что этого тоже нет, не прописаны конкретные меры, а следовательно, все продолжают строить. Вот, поэтому я бы сказал, что сейчас как раз такая, как бы, некоторая как бы откат произошел по сравнению с тем, что было на прошлой неделе. Вот, и, конечно, очень многие ждут все-таки, как Вашингтон будет дальше действовать, потому что те соглашения, которые сейчас приняты, они позволяют по-разному реагировать. И в конце концов, последнее слово все равно будет за Трампом. Вот. Он все-таки нацелен на эскалацию конфликта, а это, соответственно, как бы там поставка, например, летального вооружения на Украину, ужесточение взаимодействия в Совете Безопасности ООН, введение санкций в жестком сценарии, либо все-таки как бы на более мягкий сценарий он рассчитывает, то есть как бы это сотрудничество, например, по КНДР, как было в Совете Безопасности на этой неделе, соответственно, смягчение в мягком сценарии реализации санкционного режима и, соответственно, ответы на исключительно дипломатическом уровне. Вот сейчас очень много зависит именно от того, какой сценарий выберет Трамп, еще надо учитывать, что у Трампа тоже 17 дней отдыха. Вот, поэтому как бы его решения, они тоже будут, скорее всего, транслировать каким-то образом через Тиллерсона, который продолжает работать.
Как тогда относиться к анонсу Рябкова, который обещает заняться сокращением зависимости от американских платежных систем и от доллара как расчетной валюты?
Мы начали этим заниматься с 2014 года, вот, и сейчас как бы спокойно это параллельный процесс, они не больше связаны с предыдущим институционным режимом. Вот. Я напоминаю, что в первое время, когда у нас были введены еще персональные санкции в отношении физических лиц и компаний, например, в отношении Банка России, нас отключили от платежных систем Visa и MasterCard. После этого было принято решение о создании своего расчетного комплекса или расчетной системы, который был создан в Российской Федерации, который подключился, в том числе, MasterCard, вот, ну и Visa в какой-то степени. Вот, после этого как бы у нас уже не так уж просто отключать, например, карты некоторые, даже иностранные, к платежной системе принимать в Крыму, например. Вот. Был создан, кроме того, еще система МИР, то есть фактически это как бы аналог японской системы или китайской системы, которая должна была защитить от финансовой атаки с внешней стороны, потому что фактически значительная часть транзакций, где-то 80-70%, даже более 90% проходит именно внутри России. Вот, они должны будут в будущем проходить на базе мира.
То есть вот, то, что мы уже делаем, мы просто подаем как наш ответ на их санкции. Вот и все. Получается.
Мы и так это делаем, мы можем просто ускорять некоторые направления. То есть, вот что касается, например, финансовой системы, мы и так ее выстроим. Мы просто можем быстрее строить, можем медленно строить. Но эта система будет выстраиваться как в Японии, в Китае, на самостоятельный рейс вставать. А вот конкретно, например, ограничение, сокращение. Использование долларовой массы, ну, долларов непосредственно, здесь есть несколько разных сценариев. Можно, например, усилить продажу российских ресурсов за другие валюты, например. То есть, как мы делаем с Китаем, продавая за юани. Мы можем, соответственно, сократить свои позиции в долларах, например. Мы можем, соответственно, сделать ставку на другие валюты. То есть, здесь пространства для маневров много. В принципе, Ревков пока что анонсировал те вещи, которые мы и так делаем. Вот. Но вопрос в том, будем ли мы этот процесс ускорять, или будем мы ее делать в таком спокойном, стабильном режиме. Вот. Это во многом будет зависеть от того, как реально американцы будут реализовывать свои санкционные меры. К тому же Рябков это во многом это сигнал со стороны МИДа, который показывает, что Москва, в принципе, конструктивно готова договариваться, но будет жестко реагировать на любые враждебные действия. Чтобы не получилось так, что в отношении Российской Федерации будут вводить санкции, вот, мы будем как бы каждый раз это проглатывать, поэтому против нас будут вводить еще более жесткие санкции. То есть, как бы Рябков показал там свои красные линии, вот, и наши красные линии, например, того, что Москва все равно, как бы, если будет принять жесткий сценарий, найдет инструменты для того, чтобы каким-то образом защищать свои экономические интересы.
Спасибо. Это был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и две новости в одной. Во-первых, правоохранительные органы забрали загранпаспорт у Кирилла Серебренникова. Об этом режиссер рассказал в интервью газете «Süddeutsche Zeitung», добавив, что в настоящий момент он не может выехать за границу. Цитирую: «В сентябре я должен ставить в Штутгарте оперу-сказку «Гензель и Гретель». Надеюсь, что мне удастся выполнить свои обязательства по контракту», — сказал Серебренников. Режиссер также подтвердил, что премьера балета «Нуреи» в Большом театре может состояться в конце 2017 года. Ну и кроме этого, российские писатели, актеры и музыканты подписали обращение в поддержку Алексея Малобродского, бывшего директора Google-центра и генерального продюсера «Седьмой студии». Среди подписавшихся актриса Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Нарштейн, режиссер Александр Сокуров, писатель Владимир Сорокин, журналист Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, писатель Людмила Улицкая и еще более 20 человек. Сейчас Людмила Улицкая, писатель, с нами на связи. Здравствуйте, Людмила Евгеньевна.
Добрый день, здравствуйте.
Людмила Евгеньевна, подписывая это письмо, вы рассчитываете на что?
Ну, я рассчитываю, что, по крайней мере, эта ситуация будет широко известна, и общественное мнение все-таки немножко будет этим событием, ну, несколько возбуждено, потому что, конечно, это событие, оно абсолютно чудовищное, абсолютно... просто необъяснимое, я бы сказал.
Вы уверены в невиновности Алексея Малобродского?
Вы знаете, я не понимаю, откуда может взяться идея его виновности, если от него требуют отчета в деньгах, которые потрачены на поставленный спектакль. Это настолько абсурдное дело, что я думаю, что так по-хорошему и по-справедливому надо проводить следствие над и выяснять, кто именно смог такое абсурдное обвинение предъявлять человеку, который поставил спектакль. И как можно игнорировать то обстоятельство, что спектакль поставлен, и требовать отчета, и укорять человека в том, что он украл деньги, когда спектакль имеется. Я не понимаю, как, кому это могло прийти в голову. Театр абсурда.
Атаку на Алексея Малобродского вы рассматриваете как атаку на Кирилла Серебренникова?
Как, простите?
Ну вот смотрите, Алексей Малобродский так или иначе связан с именем Кирилла Серебренникова.
Безусловно, он его сотрудник был.
Да, и поэтому мы пытаемся понять, атаку на Малобродского вы рассматриваете как атаку прежде всего на Кирилла Серебренникова?
Вы знаете, возможно, что это так. Но в данном случае мне кажется, что даже это нет смысла это рассматривать, потому что сам по себе этот эпизод, он настолько нелепый и вопиющий, что вне зависимости от того, связано это с Кириллом Серебренником или не связано, это требует расследования, на самом деле, расследования этой истории, как она могла произойти, кто, почему указанию, почему руководству, на каком основании было вообще возбуждено это дело. Ну, естественно, что это, конечно, какое-то движение, направленное против Кирилла Серебренникова, но само по себе это событие, оно абсолютно выходит за рамки здравого смысла, прежде всего.
Будете ли вы ждать какого-то ответа от правоохранительных органов или от властей Российской Федерации?
Мне бы очень хотелось получить этот ответ. Я не уверена, что мы его получим, потому что я подписала в своей жизни, наверное, десятки писем разного рода, и крайне редко они достигали какого-то, давали какой-то осмысленный результат. Но, тем не менее, все-таки не откликнуться на такую ситуацию просто невозможно.
Ну и сегодня появилась информация о том, что правоохранительные органы забрали загранпаспорт у Кирилла Серебренникова, таким образом он не может пока работать в Германии. Вот в связи с этим вы намерены что-то делать?
Ну, вы знаете, дело в том, что логика абсурда, она просто сейчас оказывается самой такой распространенной. Дело в том, что я не понимаю, как могли забрать у человека паспорт, когда достаточно взять подписку о невыезде. Сейчас, если человек находится под судом или должен выступить как свидетель, то по всем существующим правилам он не может уехать, для этого берется подписка о невыезде. Я не знаю, на каком основании у него забрали паспорт. Будет несомненно, что он заключил контракт на работу, и он должен ставить спектакль в Германии. И нарушение контракта – это, прежде всего, некоторая финансовая неприятность. И в данном случае финансовая неприятность должна лечь на тех, которые лишали его паспорта. И это будет совершенно логично.
Ну и последнее уточнение. Раньше подписание подобных писем, если рассматривать совсем старые времена, рассматривалось как акт гражданского подвига, если хотите. Сейчас вы не опасаетесь, что на вас, в свою очередь, может быть оказано давление, потому что вы какие-то не те письма подписываете?
Вы знаете, я совершенно ничего не боюсь. Я прожила достаточно уже длинную жизнь, и я думаю, что мне бояться уже совершенно нечего. Я готова отвечать за свои слова.
Спасибо. Это была писатель Людмила Улицкая.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство решило превратить граждан Российской Федерации в сторонников ЗОЖ. Так называют здоровый образ жизни, совсем сокращенно. Правительство собирается увеличить долю приверженцев здорового образа жизни среди граждан России до 50% к 2020 году. Об этом говорится в утвержденном правительством паспорте приоритетного проекта формирования здорового образа жизни, опубликованном на сайте Кабинета министров. Согласно документу, если в 2017 году в стране насчитывалось 36% сторонников ЗОЖ, то к 2025 году их доля должна увеличиться до 60%. Сейчас с нами на связи олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Здравствуйте, Светлана Сергеевна.
Да, здравствуйте.
Многих наших слушателей будет интересовать вопрос не каких цифр, каких показателей мы хотим достичь, а как это сделать, как добиться того, чтобы уже к 2020 году, совсем скоро, больше половины всех граждан Российской Федерации были бы сторонниками здорового образа жизни.
Вы знаете, с одной стороны, показатели – это неплохая мотивация, потому что, когда человек видит какие-то цифры, к чему-то стремится, тогда он что-то начнет делать, возможно. Но, к сожалению, в этой ситуации единственная сложность – люди должны захотеть. Потому что многие вещи мы можем делать уже сейчас, и, кстати, даже не всегда это требует каких-то спортивных объектов или каких-то специальных суперусловий. Ну, например, даже элементарные вещи, действительно, правильно питаться или, к примеру, просто ходить пешком больше, подниматься по лестнице, а не на лифте, и многое другое.
Люди должны захотеть, их, соответственно, нужно к этому как-то побудить.
Вы знаете, самое интересное в этой ситуации, что... К удивлению, наверное, я сейчас скажу какую-то такую вещь, очень часто страх побуждает людей. Ну, например, когда вот человек заболевает, ему говорят, что тебе нельзя делать вот это, а надо делать вот это. Он кушает диетическое питание, он начинает делать упражнения. И, в общем, ведет, кстати, достаточно здоровый образ жизни. Я свою теорию даже иногда выводила, почему, например, женщины живут больше мужчин, потому что, например, они рожают детей. А когда они рожают детей, ходят беременными, они ведут очень здоровый образ жизни. Они пьют, они не курят, ну, в основном, да? И поэтому, чем больше рожают детей, вроде как, тогда получается, что они больше сохраняют свое здоровье и живут дольше мужчин, которые в этот момент любят отметить, например, даже рождение ребенка. Поэтому и курят, да, наверное, больше, чем женщины. Поэтому есть какие-то такие вот нюансы, которые зависят, в первую очередь, конечно, от человека. Но без пропаганды и даже, к сожалению, где-то без запретов, которые наше общество не очень любит. Ну, например, там запрет курения в публичных местах все-таки, я считаю, привел к тому, что стало меньше людей курить. То есть, когда это я не люблю слово «немодно», да, когда это не здоровье, тогда, конечно, люди начинают это понимать, да еще и неудобно, да еще это вызывает дискомфорт, то вроде курить стали меньше значительно. Поэтому в этом, да, есть вот такие нюансы, и, кстати, об этом тоже говорится в документе, который сегодня представлен был правительством, но в том числе, кстати, про правильное питание, что залог, 50% возможно, я думаю, что того здоровья, которое должно быть у человека хорошим, но на самом деле все рассчитано зачем? Сейчас многие скажут, значит, да, вот лечить не хотят, хотят на здравоохранение деньги сэкономить. Отчасти да, на самом деле это очень правильная аргументация, чтобы не тратить деньги на лечение людей, лучше сделать заняться профилактикой, а здоровый образ жизни – это как раз та профилактика, которая позволяет человеку меньше болеть в принципе. А если он еще знает, что сделать, а, кстати, документ в том числе направлен на информирование граждан, чтобы они были ознакомлены, даже обычный человек, который, например, не может познать информацию, да, на официальных источниках. И здесь дается такая возможность информационных всяких порталов, плюс общественные организации, которые будут получать гранты и помогать людям, в том числе, вести такой здоровый образ жизни, как детям, так и взрослым. Кстати, на самом деле удивительно то, что у нас дети все больше и больше, родители их хотят, чтобы дети не занимались спортом, а занимались для здоровья. Кстати, на самом деле, это не очень правильная подоплека, потому что тогда цели уменьшаются у ребенка, и он меньше вообще, в принципе, занимается спортом. Но, видите, видимо, мы придем к такому обществу, которое для здоровья будет заниматься больше, чем для чего-то другого.
Тогда сразу уточню. Вы депутат Государственной Думы. Вы имеете право, и у вас есть право законотворческой инициативы. А поэтому я хотел бы уточнить. Кроме пропаганды, как вы обратили, как справедливо заметили, без запретов никуда не уйдешь далеко. Поэтому сразу хотелось бы уточнить. Если мы говорим о здоровом питании, то здесь нездоровое питание нужно ли каким-то образом ограничить или запретить? Это, возможно, фастфуды, возможно, соль, возможно, сахар.
Я думаю, что здесь вопрос не запрета, вопрос правильной информации, достоверной, кстати, о том, что можно, а что нельзя. Мне кажется, человек должен сам выбирать, потому что кто-то скажет, я это люблю, не надо мне запрещать, я вот так хочу жить, не мешайте мне себя травить алкоголем, табаком или, например, Макдональдсом. Ну, это мой выбор, да, я так хочу.
Но мы уже мешаем травиться алкоголем и табаком, например. И, да, а дальше вот здоровое питание, да.
Отчасти, да. Но это поэтому, значит, я считаю, что то предложение, которое уже сейчас там есть по поводу маркировки, больше информации на упаковке, чтобы люди понимали, что они всю достоверную информацию могут прочитать на упаковке. И для себя принять решение, будет он кушать этот продукт или не будет. И последствия от того, что он делает такой шаг, вкусив его, может быть, наслаждением и с удовольствием даже.
То есть ограничивать продажу нездорового питания все-таки вы полагаете не нужно?
Может быть, вопрос разделения, специализации, потому что, скорее всего, правильнее было бы сделать, что есть отделы, вот знаете, есть отдел здоровой пищи и отдел обычной.
Нездоровый.
Это за границей уже так есть, и вот вы, если зайдете в определенный супермаркет, даже в той же Америке, там есть экологически чистое, здоровое питание, а есть, ну, для всех. Кто хочет вот себя немножко потравить. Поэтому, может быть, и мы придем к тому, что будет тоже вот такое определенное разделение.
Ну и последнее уточнение. А вы сами, Светлана Сергеевна, можете назвать себя человеком, который ведет здоровый образ жизни?
Ну, 100%, наверное, это никто не может сказать, но я очень стараюсь, и при этом там свои уже 45 лет активно достаточно занимаюсь спортом, показываю этим, кстати, пример своим детям, потому что пример родителей – это самый лучший пример для того, чтобы ребенок занимался здоровым образом жизни. Он видит, что мама наравне там с мужчинами играет в хоккей или бегает, или ходит в походы горные, как сейчас я, например, это делаю в отпуске, то, конечно, мои дети, я понимаю, что у них на глазах будет положительный все-таки пример. Поэтому в этом отношении стараюсь и питание тоже свое каким-то образом ограничивать от нехороших напитков и фастфуда уж тем более. Хотя иногда, да, иногда, как некое исключение, им позволяется попробовать, чтобы понять, что это гадость.
Спасибо. Это была олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Ну и сейчас, конечно же, обращаемся к аудитории. Итак, задача у нас следующая, товарищи. К 2020 году половина граждан Российской Федерации должна быть сторонниками здорового образа жизни. Что это означает? Ну, как минимум, не пить, не курить, а еще бы хорошо заниматься какой-то физической культурой, и плюс к этому еще обратить внимание на здоровое питание, так уж, чтобы совсем образ сложился. Вот половина, каждый второй из вас должен к 2020 году уже вести здоровый образ жизни. К 2025 вас должно быть больше, то есть порядка 60%. Как этого добиться? Готовы ли вы к этому? Готовы ли вы отказаться от вредных привычек, перейти на здоровое питание? Возможно, вы это уже сделали. Ну, поехали. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва. Ну, значит, я что хочу сказать, что это вполне реально даже сделать быстрее, чем к 2020 году. Вот был пример, когда в 2009 году Путин и Медведев синхронно демонстративно пили лимонад и говорили об этом по зомбоящику, да, вот, плюс показали ролики общего дела, вот, которые пропагандировали здоровый, трезвый образ жизни, именно трезвый такой, что вообще ноль, да, где говорилось правда о том, как это влияет на генофонд, что женщинам нельзя ни капли алкоголя, потому что от этого рождаются не вполне полноценные дети. И результат был таков, что через два месяца на 21% упали продажи алкоголя. Это реально.
Позвольте усомниться в ваших данных, потому что так быстро у нас ничего не происходит, особенно продажи алкоголя.
Это данные подтверждены 100 раз, да. Я как бы, кому, кто интересуется, могу дать источники. Сам я как бы являюсь профессиональным сабриологом. Сабриология – это наука о трезвости, да. У нас общественная организация, Союз борьбы за народное трезвость.
То есть вы посредством пропаганды предлагаете действовать?
Смотрите, есть принцип так называемого пресса, молот и наковальня. Одной пропаганды недостаточно, нужно еще и ограничительные меры.
Потому что фастфуды запрещаем или нет? Фастфуды запрещаем или нет?
Ну, фастфуды – это другая беда. Я говорю именно об алкоголе и табаке.
Понятно. Продолжить наши ограничительные меры. Ну и голосование, позвольте, я заведу быстро, прям буквально на минуту. 134-21-35. Вы полагаете, что да, у вас получится вести здоровый образ жизни в ближайшие два года. Это 134-21-35. Возможно, вы его уже ведете. Вы или ведете ЗОЖ или намерены вот-вот перейти на здоровый образ жизни, да, 134-21-35. Нет, не планировали и не ведете здоровый образ жизни, это 134-21-36. Голосование началось, префиксы и в том, в другом случае один и тот же, 8495, один звонок, коротко слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Одинцова.
Да.
Ну, я вот согласен, что надо своим примером показывать детям, мне вот 43 года. Я прыгаю на триале, где-то года три, наверное, не выпивал вообще ни капли. Но сейчас что-то все стал позволять иногда пиво. Вот, тоже каюсь. И я считаю, что это возможно. Почему? Сейчас вот в Одинцово, например, у нас там на стадионе битком уже набито. Все занимаются спортом там. То есть сейчас это модно стало.
Возможно, это... модно. Спасибо. Это был Сергей. Ну и быстрое голосование. 35% говорят, что ЗОЖ достижимый, они вообще уже ЗОЖники. Ну и еще 65% говорят, что нет, они не планировали. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сочи стал самым популярным среди направлений внутреннего туризма в России в 2017 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. При этом, по данным организации, самую большую часть турпотока принимает Адлер, до 40% от всего турпотока. Средняя продолжительность туров на курорты Большого Сочи составляет от 9 до 11 ночей. Недельная поездка в августе в среднем обойдется туристу в 25-28 тысяч рублей. Это только проживание и питание. На втором и третьем месте находятся Анапа и Геленджик. Средняя стоимость недельного тура в Анапу на август без перевозки составляет от 20 до 22,5 тысяч рублей. Отдых в Геленджике обойдется примерно в такую же сумму. Сейчас с нами на связи исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, есть ли что-то удивительное в этих данных, что Сочи самый популярный курорт в Российской Федерации?
Ну, пожалуй, что сенсации нету в этом, потому что на протяжении последних нескольких лет, особенно после Олимпиады, Сочи уверенно занимает первую позицию по спросу среди внутрироссийских направлений.
Хорошо, но эти цифры как-то меняются или нет?
Вы имеете в виду доля?
Популярность, да, конечно.
Я бы сказала, что за последние два года они каждый год увеличивались, доля Сочи увеличивалась.
Вы как это объясняете? Сочи действительно становится курортом мирового уровня, так же, как Анапа и Геленджик? Или, полагаете, здесь какие-то иные причины?
Тут, на самом деле, совокупность причин. Ну, прежде всего, олимпийская стройка добавила Сочи дополнительно более 30 тысяч мест, что обусловило необходимость эти места как-то заполнять. И это первая причина. То есть емкость рынка этого выросла. Вторая причина – это то, что на рынок Большого Сочи вышли крупные туроператоры со своими технологиями, уже отработанными на международном рынке, на рынке выездного туризма, что позволило эти места задействовать по очень приятной для потребителя цене. То есть получилась оптовая цена, которая позволила снизить среднюю стоимость отдыха в Сочи. И это нас плавно переводит к третьей причине. Объективное снижение произошло не только из-за применения технологий туроператорских, но и из-за того, что происходило с рублем. И если вот этим летом первоначально сочинцы, многие сочинские объекты подняли стоимость, ожидая очень высокого спроса, то благодаря именно технологиям туроператоров их удалось удержать на некоем доступном уровне. И в конечном итоге отпускная цена для потребителя, она оказалась на уровне прошлого года, а по некоторым объектам в бюджетном сегменте, я подчеркну, мы говорим про бюджетный сегмент, в некоторых случаях это даже ниже, чем было в прошлом году, где-то процентов на 5. Как только мы переходим немножко в другой сегмент отдыха, средний или выше среднего, то тут цена получается не очень конкурентная, но, тем не менее, спрос на такой сегмент тоже есть достаточно высокий.
Так можно ли говорить о полноценной конкуренции наших курортов, отечественных, с зарубежными?
Знаете, это такой вечный такой вопрос. Я не очень понимаю, почему должны его ставить, потому что внутрироссийские курорты уже 25 лет в общем объеме принимают на порядке больше туристов, чем зарубежные популярные направления, такие как Турция, Греция, например, Кипр в совокупности. То есть Краснодарский край, на который приходится основной поток, принимает около 15 миллионов человек. Турция, Греция и Кипр, как мы уже говорили, да, три этих направления в совокупности, ну, дай бог, 4 миллиона. Ну, поэтому и... вот я не очень понимаю, о какой конкуренции мы говорим. Если мы говорим о конкуренции содержательной, не статистической, куда больше да. поехали, а содержательной, да, ну, опять-таки, мне не очень правильно получается, потому что наши туристы очень любят all inclusive, чего там греха таить. Но это другой формат отдыха, никогда не практиковавшийся у нас до последнего года.
Ну и сейчас он тоже появляется.
Составить. Да, сейчас он тоже появляется, но это объекты, которые можно перечислить на пальцах одной руки, которые предлагают полноценный all-inclusive. И, кстати сказать, большинство из них отнюдь не в Сочи, а не в Анапе.
Да, Майя, ну тогда последний важный вопрос. Ну, кроме Сочи, кроме Краснодарского края вообще, масса других регионов Российской Федерации заявляли о своем намерении побороться за пальму первенства, ну, по крайней мере, привлечь дополнительно туристов внутри Российской Федерации. Здесь можно и про Крым, конечно, отдельно много говорить, но можно еще и про, например, Чеченскую Республику, которая заявляла о своем намерении стать таким важным, мощным туристическим кластером. Есть ли те регионы, которые действительно по-настоящему сейчас начинают уже наступать на пятки нашим динозаврам туристическим?
Кого вы имеете в виду по словам динозавры?
Ну, Краснодарский край.
Нет, таких регионов нету. Несопоставимые потоки. Единственное, это совершенно, опять же, разный формат отдыха. Москва-Санкт-Петербург. Вот они на внутреннем рынке, в общем, дышат затылок, я бы сказала, Сочи. Но... именно Сочи, не всему Краснодарскому краю, а именно Сочи. Но это совершенно другой вид отдыха, это городской отдых, это сити-туры.
То есть это рывков таких это незаметно?
Нет.
Спасибо. Это была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Жители России сегодня смогут увидеть частичное лунное затмение. Вечером 7 августа с 20 часов 24 минут до 22 часов 19 минут по московскому времени состоится частичное затмение Луны, доступное для наблюдения практически на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе московского планетария. Там отметили, что затмение будет длиться 1 час 57 минут. В максимальной фазе северная часть тени Земли закроет нижний край Луны на четверть. Это произойдет в 21 час 21 минуту по московскому времени. В момент наибольшего погружения свечение южных областей Луны будет ослаблено, они немного потемнеют и покраснеют. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
А советуете ли сегодня всем прильнуть к каким-то приборам для того, чтобы посмотреть на это удивительное явление, или ничего сверхъестественного сегодня не произойдет?
Ну, с одной стороны, ничего сверхъестественного не произойдет, действительно, и даже затмение будет частным. С другой стороны, если будет видно, это все равно довольно редкое, красивое явление. Единственная проблема, что все-таки в Москве, скажем, это будет происходить, когда Луна будет очень низко над горизонтом, и велика вероятность того, что или она будет в облаках, или дома вам будут ее закрывать. Так что в основном сложность в этом.
То есть в Москве все-таки сложно будет за этим наблюдать. А если наблюдать, то лучше откуда? Выбирать места повыше или куда-то обратить внимание на какие-то обсерватории?
Важно, что Луна будет в этот момент на юго-востоке. И, соответственно, важно, чтобы был чистый горизонт максимально на юго-востоке. То есть в этом смысле иногда помогает забраться повыше, просто чтобы дома окружающие не мешали. Но если мешать будут облака, то тут уже ничего не поделаешь.
Для настоящих живых астрономов вот сегодняшнее частичное затмение представляет какой-то интерес?
Нет, на мой взгляд, нет. Это действительно просто такое, если хорошо видно, красивое зрелище, которое нам показывает природа. А в неком смысле это подготовительный этап к солнечному затмению, который будет через пару недель. И вот оно уже будет представлять интерес, и полоса будет проходить через очень густонаселенные районы. Поэтому, наверное, вот солнечное затмение через две недели будет самым снимаемым солнечным затмением за всю историю человечества.
Что касается солнечного затмения, в Москве его можно будет наблюдать?
Нет, к сожалению, нет. В этот раз нам не повезло.
А тогда куда ехать?
В США. Полоса затмения ровно пересечет посерединке США, и поэтому как раз будет много очень густонаселенных районов. И поэтому весь интернет явно будет пестрить потом видео, фотографиями, всем на свете. Ну и научные результаты будут. То есть солнечные затмения в этом смысле представляют больше интереса.
Ну и когда случаются подобные астрономические явления, в частности, сегодня частичное лунное затмение, вот я не знаю, вы человек опытный, можете рассказать, интерес к астрономии вообще у граждан просыпается, как-то появляются у вас больше ходоков в институт имени Штернберга или нет?
Ну, все-таки сегодня относительно мелкое событие, а вот, скажем, когда несколько лет назад было солнечное затмение, которое было хорошо видно на территории России, скажем, там в Новосибирск много народу поехало, то, по-моему, до сих пор у многих астрономических форумов, несмотря на рост посещаемости общей, тем не менее пик посещаемости случился во время этого солнечного затмения. Так что да, так что действительно помогает.
Ну и последнее, нельзя не спросить про то, что теперь астрономия у нас возвращается в школьную программу. Полагаете, это ну, как придаст дополнительный импульс вашей науке?
Я, честно говоря, не уверен, поскольку, на мой взгляд, немножечко как-то скоропалительно ее в школу возвращают. Это такой не совсем однозначный момент. То есть, конечно, польза от этого будет больше, чем вреда. Вопрос в том, насколько много пользы. Но будем надеяться, что хоть какая-то да будет.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов. Ну и 208-й уже интересуется, а не на западе ли солнце в 21 час? Еще раз повторю большими буквами, товарищи, сегодня с 20 часов 24 минут до 22 часов 19 минут будет лунное затмение, даже не полное, частичное лунное затмение. Астрономы говорят, что это должно быть очень красиво, если, конечно, вам повезет и вы увидите это. А единственные тонкости. Луна будет в этот момент на юго-востоке, будет довольно низко, потому что мы говорим о Москве, то есть близко к горизонту, поэтому не исключено, что она будет закрыта или домами, или какой-то облачностью, поэтому, товарищи, или забираемся повыше, ну или, не знаю, или просто надеемся на чистое небо. Вот и все. А идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство разработало план либерализации ОСАГО для защиты водителей. Минфин предложил новую реформу ОСАГО, которая может привести к либерализации страхового рынка и отказу от государственного регулирования тарифов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой последнюю версию проекта поправок, которая есть в распоряжении газет. Согласно проекту, Центробанк будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик будет определять конкретное значение тарифа в зависимости от характеристик автомобиля. Компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов в зависимости от стиля езды клиента. Для этого страховщик сможет установить на автомобиль клиента устройство телематики. При этом на первом этапе страховщикам не дадут возможности повышать тарифы. Сейчас вилка тарифов для физлиц, владельцев легкового авто 3,4 тысячи рублей. Она устанавливается Центробанком для всех видов транспорта. Но сейчас с нами на связи президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
Я обратил сегодня, что страховщики не в восторге от идеи Минфина. Почему?
От идеи самой генеральной мы в полном восторге и бросаем в воздух чепчики и остальные предметы. Но вы сами абсолютно точно изложили, собственно, дилемму и драму. Минфин говорит о том, что Центральный банк устанавливает только базовый тариф, и дальше он расписывает, как сделать жизнь для страхователя легче, многолетний полис, покрытие в 2 миллиона, установка телематических приспособлений на машину. А дальше оплатить это должен кто-то, дядя, видимо, какой-то. Это ЦБ когда-нибудь должен расширить базовый тариф. И Минфин, и ЦБ при этом тут же говорят, что понижать цену вы можете хоть сейчас, а повышать вы это не имеете права. И при этом вы должны страховать на три года вперед, несмотря на инфляцию, вы должны расширить лимит с 400 тысяч до 2 миллионов и так далее и тому подобное. Вот эту логику я не понимаю. То есть сам посыл правильный, когда-нибудь базовый тариф, и страховщик, и страхователь сами решают судьбу, и как во всех странах, ОСАГО становится базовым КАСКО. Но вы сделаете это все, а потом когда-нибудь вам поступят денежки. Вот такого я что-то не очень понимаю, так же, как страховщики.
Игорь Юрьевич, я просто уточню. Речь идет о том, что страховщики не смогут повышать тарифы в принципе, или они вообще не будут иметь отношение к базовому тарифу?
Значит, вот для того, чтобы реализовать все те очень правильные идеи Минфина, которые изложены в этом новом законе, надо тариф просто либерализовать. Просто не заниматься никаким базовым, не базовым. Просто сказать рынку: коллеги дорогие, сделайте ОСАГО базовым КАСКО. К вам приходит человек, и он должен, конечно, свою ответственность застраховать. Вы предлагаете ему, насколько ее застраховать. А дальше делать, рынок решит сам. Значит, практика Центральной и Восточной Европы, которая ближе к нам, чем, конечно, какая-нибудь Германия с Францией, показала, что сначала этот тариф чуть-чуть подрастет, а потом точно упадет, и люди будут бороться за своего страхователя для того, чтобы застраховать его КАСКО. Вот там зарабатываются деньги. ОСАГО, на ОСАГО никто денег не зарабатывает, понимаете? То есть моя мысль следующая. Не надо регулировать базовый тариф, если ты хочешь сделать вот все вот эти замечательные нововведения для страхователя. Нужно его отпустить на рынок, как остальные товары Российской Федерации.
Предположим, что да, последует вашим рекомендациям и тариф отпустит. Тогда насколько, по вашим прогнозам, он может, должен вырасти?
Это даже не прогноз, а актуарные расчеты центров, которые аккредитованы при Центральном банке. 60% в настоящий момент. То есть, если сейчас базовый, то есть, ну, в средний, медианный, так скажем, полис по Российской Федерации стоит 5900 рублей в год, то он должен приблизиться к 10 тысячам.
Я полагаю, что граждане не в восторге будут от этой идеи.
Абсолютно, абсолютно не в восторге. Но тогда не надо таких нововведений, как такой же полис, который уже приносит страховщику минус, на 3 года вперед. Это из чего исходит вот сейчас Минфин в этом предложении? Давайте, говорит, сделаем этот же полис, который уже ущербный. Да, первый квартал этого года принес страховщикам минус 20 миллиардов. Ну, какой акционер будет вкладывать в такой, так сказать, вид бизнеса, да? И при этом, говорит, давайте мы на 3 года сделаем этот полис. То есть такое ощущение, что полностью побороли инфляцию, полностью побороли зависимость от импортных запчастей. Я хочу сказать, 60% людей ездят на машинах импортного производства. И вот мы делаем это на 3 года вперед и несем те же убытки, только еще с поправкой на то, что или рубль упадет, или запчасти подорожают. Вот как это вот все. Поэтому, если не отпускать тариф, то давайте наладим жизнь пока при этом тарифе, который и так очень трудна для многих компаний. А потом тогда уже сделаем вот эти далеко идущие замечательные планы.
Тогда получается здесь определенное противоречие. Минфин демонстрирует свое желание заботиться о страхователях, а страховщики думают прежде всего о себе.
Значит, ни один бизнес не является социально бизнесом социального презрения. За этим ходит Федеральная служба социального страхования. Государство собирает, помогает бедным. Понимаете, если люди терпят, я имею в виду страховые компании, вот такие убытки по одному кварталу, которые я вам назвал, то никто этим заниматься не будет. Лицензии будут сдавать. Это, собственно, происходит. В 2003 году на этот вид страхования получили лицензии 200 компаний. Понимаю, сейчас их осталось 60.
Последнее уточнение. Тогда, по-вашему, получается, что если Минфин вот эти предложения продавит, тогда страховой рынок в Российской Федерации просто рухнет?
В этом виде они его не продают, потому что пойдет согласование с Центральным банком. Все-таки с нами у нас есть как у объединения права оценки регулирующего воздействия и так далее и тому подобное. В этом виде этот закон не пройдет. Он хорош перспективно, но тогда они в концерте, в тандеме с Центральным банком должны отпустить тариф немножко, иначе, да, действительно прогорят компании, и у государства будет одна опция — создать государственную компанию по ОСАГО, и, если тариф сохранится, субсидировать ее из бюджета. То есть каждый год доплачивать приблизительно 40 миллиардов.
Спасибо. Это был президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Наше время подошло к концу. Сейчас дорожные истории.